Доброе утро, приветствую вас, братья и сестры, все гости нашей церкви, кто сегодня сумел прийти в этот храм и решил посетить нас и провести это богослужение. Я приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа, и прежде чем мы с вами помолимся, я хотел бы прочитать для нас с вами Псалом 110. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи! Всем сердцем, славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих Оны. Дела Его слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостивый щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, и вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его истинны и суд, все заповеди Его верны. Тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости страх Господен, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Я приглашаю вас к молитве. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за день новый, который Ты сотворил и который Ты подарил нам, и за то, что Ты благословил еще двери Своей благодати и возможность приходить в этот храм. И еще есть у нас свобода вероисповедания, и мы можем выбрать, прийти или не прийти сюда сегодня, чтобы поклоняться вместе со всем народом Твоим, Господь, тех, кого Ты избрал, и с теми, кто избрал Тебя. Благослови, пожалуйста, всех, кто пришел на собрание, всех, кто еще пытается добраться сюда. Благослови всех служащих, которые будут участвовать в этом собрании, всех операторов, всех поющих и говорящих. Благослови всех, кто, Господи, славит имя чудное Твое, чтобы Царство Твое ширилось здесь на земле. Касайся до глубины сердечной всех тех, кто еще не с Тобою, Господи, чтобы они сделали сегодня свой выбор. Благослови нас и прославься через все это. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте будем вместе поклоняться Господу и петь Ему.
Ищите.
Братья и сестры, дорогие гости, мы во время следующего пения проведем с вами материальное служение, и я хотел бы попросить братьев помочь в этом и послужить, а вас пусть Господь благословит, потому что Он дает возможности и благословения служить в разных сферах, кто-то так, кто-то этак. Пусть Господь благословит ваши сердца, приглашаю вас.
Отец дорогой, благодарим Тебя, что можем приходить в Дом Твой и приносить жертвы, которые по праву принадлежат Тебе. Спасибо, что заботишься о нас. Спасибо за эти финансы, которыми мы можем послужить для семей своих и для расширения Царства Твоего Небесного здесь, на земле. Просим Тебя, дай мудрости в правильном распоряжении этими деньгами. Пусть они славят Тебя. Нет ничего дороже в этом мире, прославить Твое святое имя и отобразить его и своей верою, и своими поступками. Спасибо, что всегда помогаешь нам, заботишься о нас. Великий, чудесный наш Господь, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Господь, в этой корзинке есть нужды, и Ты также знаешь нужды наших сердец, Господь, которые в глубине души, может быть, мы их никому не высказываем, но Ты их видишь, Боже, наши какие-то проблемы, переживания, боли, скорби наши, Господи, и мы приносим все это к Тебе, к Твоим ногам, потому что Ты только один можешь это все понести. Мы доверяем Тебе, что Ты, Господь, руководитель и Господин нашей жизни, поэтому в молитве переходим к Тебе, Господь, и отдаем все наши нужды, Господь. Помоги нам, Боже, пойди вместе с нами и поддержи в трудную минуту. Благослови тех, кто, Господь, болеет сейчас, поддержи их, укрепи, Боже, исцели и по милости Своей, Господь, касайся сердец, чтобы также многие-многие, Боже, были всегда с Тобой. Славим Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
И я хотел бы предложить еще две таких особых молитвенных нужды. Давайте мы сейчас вместе с вами помолимся. Девочка Юля, ей 10 лет, у нее обнаружили опухоль на надпочечнике, и она должна будет пройти облучение. И давайте помолимся о семье нашего Якова Петровича, его маленькой дочке, о супруге. Я приглашаю вас. Господь, мы хотели бы помолиться еще за эту маленькую девочку, у которой такая проблема, Господи. Но мы знаем, что все в Твоих руках, и ничего от Тебя не сокрыто. И всякую ситуацию Ты можешь сам и исправить. Мы хотели бы попросить Твоего участия. Мы знаем, что Ты слышишь, и Ты там, на этом месте находишься. Мы просим, чтобы Ты помог этой девочке в исцелении, чтобы Ты благословил ее, докторов, которые будут этим заниматься, близких, родных, чтобы они нашли в себе силы, чтобы они не печалились и взывали к Тебе, Господи, потому что Ты все можешь делать, и мы на Тебя надеемся и на Тебя уповаем, потому что Ты самый лучший лекарь. И также просим Тебя за Яшу, за супругу его, за малышку его, которая сейчас в болезни пребывает. Ты знаешь, где они находятся, Ты знаешь этот курс лечения, который они проходят. Ты прибудь с ними, дай им ободрение, дай им силы физические, силы духовные, и благослови их так, чтобы дочка выздоровела, и они благополучно вернулись к нам. Пусть Тебе будет за все благодарность и слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, и мы послушаем с вами служение детского хора. Иисус, Ты омыл нас своей кровью, Ты просил, и мы спасены. Но я думаю, по крайней мере, большинство в этом зале спасены, а если есть те, кто еще не имеет мира с Господом, у них сегодня будет такая возможность. Вот незаметно пришла зима, и первое воскресенье нового месяца, и у нас причастие, вы помните об этом, и сейчас мы будем совершать эту заповедь, и вы знаете, что Иисус в тот вечер преломил хлеб, возблагодарил, и сказал, чтобы мы творили сие в Его воспоминания. Мы сейчас будем вспоминать Его страдания на Христе. Я хотел бы пригласить вас сейчас к тому, чтобы мы помолились, и каждый в частности помолился, и у нас будет буквально несколько минут времени. Я приглашу сюда братьев, наших служителей. Если у вас есть какая-то боль на сердце, какая-то неразрешенная проблема, может быть, что-то мешает вам, у вас будет возможность помолиться с братьями, попросить прощения там, где вы считаете нужным, где вы чувствуете, что вы нуждаетесь в этом прощении. Пусть Господь вас благословит в этом, чтобы мы с чистым сердцем подошли к заповеди, чтобы все, кто хотел бы и кто мог бы участвовать, участвовали. Я только лишь напомню, что участвовать могут в заповеди те, кто заключил завет с Иисусом Христом уже в зрелом возрасте, будучи хрещен вот по библейскому обычаю в воде путем погружения. Это могут быть гости нашей церкви, это могут быть члены нашей церкви. Все остальные, пожалуйста, воздержитесь от участия. Просто молитесь о том, чтобы быть с Господом и принять Его как своего Господа и Спасителя. А сейчас я приглашаю служителей выйти наперед для молитвы. У нас будет несколько минут времени такого молитвенного размышления над заповедью, прежде чем мы будем с вами участвовать. Пожалуйста, приглашаю вас. Кто чувствует побуждение, вы можете выходить, молиться с братьями. Пусть Господь будет с вами, пусть Он благословляет вас и укрепляет. Дорогие братья и сестры, дорогие наши гости, мы сейчас будем участвовать с вами в причастии. Но прежде, чем мы будем участвовать, я хочу, чтобы мы с вами сделали все, так как делал Иисус, чтобы мы вас благодарили. Я приглашаю вас к молитве над хлебом.
Иисус, дорогой, мы благодарны Тебе за тело, которое ломимо за нас было, за Твои страдания, за Твою смерть, за Твой подвиг. Боже, мы хотим это ценить, хотим это делать воспоминания о том, что Ты сделал для нас. Хотим об этом всегда помнить, не только в эти минуты, Господи. Вот мы хотим освящаться, чтобы в наших жизнях имя Твое светилось. И снова Тебя славим и прославляем, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Господь мой Бог, мы благодарны, Господи, за Твою любовь и милость к нам. Спасибо, Господь, что Ты омыл нас кровью Своей, Господь. Мы просим благослови это вино, чтобы мы вспоминали, Господь, что Ты сделал для нас, как Ты пострадал и умер за каждого из нас. И омыл святой кровью и очистил. Благослови и прославься, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь.
Дорогие братья и сестры, гости, все, кто хотел, поучаствовали, всем хватило, никого мы не обошли. Если вы чувствуете, что вы хотите кого-то сегодня посетить и принять вместе с ним причастие, кто-то, может, дома болен, здесь у нас есть емкость, и вы после служения можете взять хлеб, вино, посетить кого-то, провести время в молитве и вместе принять причастие. Пусть Господь благословит вас в этом. Я приглашаю вас к молитве благодарения. Давайте поблагодарим Господа за чудную заповедь, за возможность еще раз осмыслить состояние наших душ, наше хождение во Христе. Слава Тебе, Господи, за эту заповедь. Ты так мудро и чудно все устроил. Ты выбрал слова, Ты выбрал символы. Они настолько ясны, Господь, что они через века напоминают нам о Твоей жертве, о Твоей цене и о том, Господи, кто мы. И в этом собрании, и в этом храме, и там, в миру, на всяком месте, на работе и дома, дай нам помнить, кто мы, Господь. Спасибо Тебе, что Ты даешь нам жизни до сего дня, укрепляешь и проводишь через всякие трудности. И с Тобою, Господи, мы можем совершать этот путь. Помоги нам только не забывать, что мы дети Твои. Пусть Тебе будет за все благодарность и слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. А сейчас не присаживайтесь, пожалуйста. Мы с вами помолимся еще о детках воскресной школы. И я приглашаю их всех выйти наперед для совершения молитвы благословения. Пожалуйста. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты благословляешь наши семьи детьми. Мы знаем, какое это благословение. И мы благодарны Тебе за то, что у них есть желание, интерес приходить в эту воскресную школу особую, которая отличается от любых других школ. Мы благодарны Тебе за то, что Ты делаешь все возможное, чтобы дети слышали истины Твои с еще раннего возраста. Мы благодарны Тебе за тех братьев и сестер, служителей и помощников, кто согласились служить в этом нелегком служении, участвовать, Господи, и делиться Твоей благой вестью с детками. Мы просим благословения на все то, что будет происходить сегодня на уроках, чтобы Ты благословил служителей, всех, кто участвует, помощников и деток благословил, чтобы цель была достигнута, и слово Твое было услышано, и детям было это не только интересно, но еще и полезно, чтобы они делились с мамами, папами и дедушками, и бабушками, когда придут домой, и чтобы это помогло им потом в будущей жизни. Благослови нас всех, Господи, благослови тех, кто еще ищет своего служения. Братьев и сестер благослови, особенно мужчин, прошу Тебя, касайся, чтобы они тоже участвовали и были учителями для детей, особенно для мальчишек. Мальчишки очень любят, когда мужчина и крепкой рукой преподает, и крепкой рукой показывает образец своей жизни, правильный Господний образец. Благослови, Господи, и прославься, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Дорогие братья и сестры, пока дети будут расходиться по классам, присаживайтесь, пожалуйста. Несколько объявлений. Прошу, будьте внимательны. Итак, хочу поблагодарить группу Александра Дубоносова, которая подготовила зал к богослужениям, первому и второму собранию. Спасибо вам большое за ваш труд. Далее, благодарю всех, кто принимал участие во вчерашнем субботнике. Спасибо большое, что вы не испугались, не побоялись каких-то хмурных облаков, накрапывания, может быть, в некоторых районах дождика, но тем не менее, вы пришли и согласитесь, мы чудесно поработали, пообщались, пошутили. Вот уж действительно, ну вот в этом есть зерно такой радости и благословения. Господь чуден. Семейство, семейность подчеркивается. Это здорово. Очень много работы сделали. Большое спасибо вам. Также вчера у Владимира Васильевича был день рождения. Наш служитель, вот он сидит от меня с левой стороны, от вас с правой. Да, Владимир Васильевич, ну извините, я снова нарушаю ваш договор, но не могу вот не сказать о вас хотя бы пару слов. Он был вчера именинник, поэтому можно ему сейчас поаплодировать, тем самым поздравим его. Вот, спасибо. И сегодня, вернее вчера, также был день рождения у нашего служителя, который работает с театром. Таня, Таисия, как угодно, Масканюк. Поэтому, если вы увидите, на второе собрание она придет, можете тоже ее поздравить. И еще одно день рождения. Школа Эммаус поздравляет с прохождением 12 курсов обучения по этой программе Лену Ганущак. Леночка, я прошу тебя, выйди сюда. Мы от лица этой школы вручим тебе диплом. Пожалуйста, Лена. Мы тебя поздравляем. Поздравляем. И желаем тебе так держать, изучать Слово Божье. Спасибо. И последнее. Газета для тебя будет находиться на лавке, на скамье, сразу же перед выходом с нашего здания. Пожалуйста, для меня в какой-то степени вот эта газета, просто для кого-то бумага, для меня это газета, да и для вас тоже, своего рода тест. Тест на неравнодушие. Могу подарить и кому-то оказать внимание, а потом поговорить, а могу просто пройти. Пожалуйста, дорогие братья, не проходите мимо, не будьте равнодушными и сестры. Пусть эта газета кого-то одарит хорошим благословением. Господь обязательно через вас потрудится. Поэтому, когда будете выходить из зала, ну, трудно будет пройти мимо лавки, которая будет вот стоять перед выходом. Пожалуйста, спасибо.
Еще можно в понедельник прийти послужить, кто желает. У нас в программе, как говорят, уборка зала, чтение Писания и завтрак. Ну, наверное, надо было завтрак первым сказать. Но все равно есть возможность послужить. Мы тоже убираем зал после воскресения. Беседы очень бурные, интересные. Чтение Писания, молитва, в общем, общение. Но есть одно но. Это чисто мужское служение. Пусть мужчины тоже придут, покажут, что они не хуже женщин, могут убирать. Приглашаются все желающие. А сейчас мы уже по старой, доброй, сформировавшейся традиции приветствуем всех наших гостей. И в первую очередь тех, кто сегодня как-то мимо ехал Херсона и решил зайти. Вот из других городов и весей, пожалуйста, поднимите руку. Мы поздравим вас, поприветствуем и передадим приветы и поклоны вашим церквям. Есть гости в зале? Пожалуйста, приветствуйте. Приветствуйте ваши церкви от нас, кланяйтесь, передавайте привет в Господе. И второй вопрос, как всегда, к нашим новичкам. Может быть, кто-то первый раз попал в такую церковь, может быть, кто-то уже приходил, присматривался, но вдруг не читал Евангелие или каким-то случайным образом не имеет его. У нас всегда для таких людей припасен самый ценный подарок. Мы имеем возможность подарить это Евангелие, чтобы вы читали и приходили еще. Поднимите, пожалуйста, руку, если есть такие в зале, мы подарим вам Евангелие. Есть такие? Пожалуйста, не стесняйтесь. Вот, прошу вас, есть, слава Богу. И вот еще есть, вот на том конце зала, если вы, ребята, увидели, вот там, почти в предпоследнем ряду. Спасибо вам большое, читайте, пусть это будет, если это первое посещение, пусть это будет большим-большим началом. Читайте Писание, пусть Господь благословит вас. Предлагаю сейчас послушать служение детского хора. Пожалуйста.
если б птицей был лесной, пел бы Богу день денской. Если б рыбой был морской, я стал бы плавать и нырять. Слава Богу, я создан таким, как есть.
Мое сердце стучит, у меня есть душа. Живет в ней Иисус, и я его дитя. Слава Богу, я создан таким, как есть.
Был бы я большой, как слон, трубил бы в хобот, как трамбон. Если б каждый попадал, целый день стучал там-там.
Если б я был осьминог, плясали б сразу восемь ног. Слава Богу, я создан таким, как есть.
Мое сердце стучит, у меня есть душа. Живет в ней Иисус, и я его дитя.
Прыгал поутру. Если бы я был крокодил, всем улыбки бы дарил. Человеком создан я, и все вокруг мои друзья. Слава Богу, я создан таким, как есть.
Живет в ней Иисус, и я его дитя. Слава Богу, я создан таким, как есть.
Дорогие братья и сестры, у нас сейчас будет проповедь. Я приглашаю вас проверить состояние ваших мобильных телефонов, пожалуйста, и приготовиться к слушанию. Если кто берет с собой Библии, пожалуйста, приготовьте Библии, записные, может быть, книжки. Пожалуйста, сейчас у нас будет проповедь.
Ну, после такого перформанса, конечно, зажигательного, проповедь должна быть сильной. Вот, нужно не ударить лицом в грязь теперь. Поэтому я просто не имею морального права сделать ее слабой. Приветствую вас, братья и сестры. Хочу вам предложить очень известное место из Евангелия, очень интересное и вызывающее много вопросов. И мы сегодня будем только это место читать, и будем его разбирать, и ограничимся только им. И оно даже косвенно где-то связано с хлебопреломлением, которое только что мы совершили с вами. Речь идет о Евангелии от Матфея, это 18 глава, с 15 стиха по 20. 18 глава, с 15 по 20 стихи. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое, собранные во имя Мое, там и Я посреди них». Вот я пользуюсь Библией, так называемой Библией пастора Гетца. Был пастор, вот, жил где-то примерно 100 лет назад. И вот он, конечно, не написал Библию, но он разделил ее на смысловые отрывки и каждый смысловой отрывок озаглавил. И вот в этой Библии данный смысловой отрывок назван так: «Порядок в будущей церкви, общая молитва». Мне все-таки кажется, что это не самое подходящее, возможно, название для отрывка. Ведь порядок относится к чему-то внешнему, к форме. А здесь речь идет о чем-то внутреннем, скорее о наших целях и мотивах, чем о каком-то внешнем порядке, чем о структуре. Ну, давайте начнем с первого стиха этого отрывка. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Почему Христос обращается к обиженному брату и посылает его к обидчику? Почему не наоборот? Ведь инициатором примирения кто должен быть? Согрешившая сторона. По логике вещей, по всякой справедливости это должно быть так. Но знаете, согрешившая сторона часто бывает просто не готова прийти и покаяться. Ведь грех, он ожесточает сердце и препятствует покаянию. И Бог знает, как трудно покаяться человеку, который согрешил, который уже ожесточен, и поэтому помогает ему в этом. Но эта помощь должна прийти не через посредника, а через жертву. Может быть, потому что у посредника нет того морального права, какое есть у жертвы. Поэтому, может быть, согрешающая сторона этого обличения просто не примет от посредника, а вот от жертвы. Был такой древний церковный богослов и учитель Иоанн Златоуст. И вот он писал беседы на разные книги Священного Писания, и он написал много бесед по Евангелию от Матфея. Вот в своей 60-й беседе по Евангелию от Матфея он пишет о том, что Бог посылает пострадавшего к своему обидчику, как врач приходит к больному. Ведь грех – это болезнь, и болезнь неприличная, в общем-то, болезнь позорная. И вот согрешающий христианин, если, конечно, его совесть еще не до конца сожжена, он очень не хочет, чтобы эта болезнь была открыта другим людям. Никто из людей, болеющих, так сказать, неприличной болезнью, не хочет об этом разглашать. Потому что он испытывает стыд за собственный грех. Ему хочется, чтобы об этом никто не знал. Это логично. Но Бог по своему великому человеколюбию позволяет этому пока быть так. Он не призывает к тому, чтобы грех был разглашен, вот в самом же начале. И он снисходит к этой немощи и говорит: «Хорошо, не нужно пока разглашать о грехе. Пусть это останется между тобой и твоей жертвой». Поэтому только жертва послана к обидчику, как врач послан к больному. Но вот обидчик не захотел слушать своего обличителя. Вообще это кажется само по себе возмутительным. Мало того, что сама жертва идет примиряться вот с этим хищником, так хищник еще и отвергает этот жест-то благородный и смиренный. Ну как же можно это отвергнуть? Ну вот дальше тут говорится, что не послушал, не принял. Но вы знаете, Бог и теперь еще не велит разглашать об этом грехе, об этом позоре. Он и теперь еще жалеет и снисходит к этому грешнику. И не велит об этом деле разглашать и выставлять этого человека во всем его позоре. Поэтому он обиженному брату говорит: ну хорошо, возьми еще одного человека или двух и снова сделайте то же самое. Опять пойдите и обличите. Вы знаете, когда врач сталкивается с очень тяжелой какой-то ситуацией, с очень сложным случаем, ведь он что, разве он умывает руки и говорит: ну что, я не могу с этим справиться. Или болезнь не поддается лечению, поэтому что я могу сделать? Следующий. Но человеколюбивый врач и хороший врач, конечно, поступает не так. Он начинает подключать своих коллег, может быть, более опытных, более знающих. Он обращается к ним и просит их о помощи. И вот он приходит домой, и вместо того, чтобы забыть о своих пациентах, забыть о больных, вместо того, чтобы побыть с детьми, может быть, да, с женой, он какой-то весь в мыслях, в думах, он мрачный, он какой-то озабоченный. И ему жена говорит: ну сколько можно уже? Ну почему работа должна продолжаться дома? Ну вот ты пришел домой, разве мы в тебе нуждаемся меньше, чем твои пациенты? Ну уже оставь этих пациентов там в отделениях и уже побудь с нами. А он и хотел бы, да не может, потому что там такой случай, там человек в опасности. И он сидит, курит там сигарету за сигаретой там всю ночь на кухне и думает, что ему делать. А завтра у него смена снова, а он не может спать. И вот он в полночь набирает какого-то из своих коллег, может быть, даже не из этого города, а из какого-то дальнего города, может быть, кого-то из своих учителей из мединститута, и говорит: послушайте, у меня такое дело тут, у меня пациент тут один есть, я ничего не могу сделать. Помогите мне советом. Я вас прошу, я уже пересмотрел все справочники. Я уже в интернет все там облазил. Может быть, ваш опыт, может быть, кто-то из ваших коллег. Вы понимаете, какая здесь ситуация? И вот мы можем оценить благородство и смирение такого человека, который идет к своему обидчику, и потом снова идет после того, как был отвергнут. Если представим себе ситуацию, в которой пациент не просто страдает от какой-то неизлечимой болезни, но и обвиняет всех вокруг в своей болезни, ропщет на врача, говорит ему в глаза о том, что тот его неправильно лечит, что он только и думает о том, как бы с него больше денег сбить. Конечно, такое бывает и бывает часто, но не всегда, не все же врачи такие. И вот представьте себе, что этого врача несправедливо в этом обвиняют. Если бы этот пациент видел, как предыдущая ночь у этого врача прошла, о чем он думал и чем он занимался. И вот в этой ситуации, вместо того, чтобы вознегодовать и бросить этого неблагодарного больного на произвол судьбы, врач все это терпит и даже делается должником у своих коллег. Конечно, должником. Когда ты таких же врачей, как и ты сам, просишь помочь, что ты тем самым делаешь? И вы, придя домой, не отдыхайте. И вы, придя домой, не со своей семьей проводите время, а ищите. Листайте справочники. Звоните кому-то из своих коллег, узнавайте и вы. Он их обязывает, он их просит. Он делается их должником в каком-то смысле. Но представьте себе, грешник и после этого продолжает упорствовать. Вот тогда только его болезнь нужно открыть всей церкви. Он может этого не хотеть, естественно, но это нужно для его же пользы. И вот теперь что происходит? Теперь уже целый консилиум врачей пытается ему помочь. Теперь уже несколько десятков, а если это большая церковь, то несколько сотен человек уже обеспокоены состоянием этого больного так же сильно, как и тот первоначальный пострадавший, как и тот первоначальный лечащий врач и двое его друзей. Но если все их усилия и в этом случае не приводят к положительному результату, то это означает, что больной сам себя обрекает на смерть, по большому счету. И вот это показывает то, что он не хочет быть вместе с этими людьми. Он их отвергает. Он их отвергает. Вот поэтому, говорит Иисус, что к нему нужно относиться как к чужому. Но это не потому, что мы с этого хотели начать. Не потому, что мы к этому шли. Не потому, что мы все делали для того, чтобы таки сделать его чужаком, отвергнуть его. Это потому, что он нас отвергает. Только поэтому мы в ответ отвергаем его. Только потому, что он сам назвал своих бывших братьев чужими. И вот дальше у нас идет, возможно, самый загадочный стих этого отрывка. Это 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Вы знаете, в русском языке слово «разрешать» имеет несколько значений. Полисемантическое слово. И одно из них – это позволять, а другое – развязывать. Разрешать, как позволять, и разрешать, как развязывать. Послаблять, отпускать. Так вот, из контекста ясно видно, что речь идет не о позволении, а о развязывании. Потому что то, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. А то, что вы развяжете на земле, то будет развязано на небе. Что эта мысль означает в данном контексте? А вот что. Если вы будете стремиться связаться со своим обидчиком, если вы будете связывать эти отношения здесь, на земле, и если ваш обидчик после всех ваших попыток станет каяться, чтобы примириться с вами, примириться с церковью, примириться с Богом, то эта связь не прекратится и на небе. То, что вы, как обиженная сторона, то, что вы свяжете своей жертвой, своим вот этим смирением, унижением, приходя к своему обидчику, то, что вы свяжете еще на земле, это будет связано и на небе. Эта связь ваша не прекратится и на небе, и в вечной жизни. Но если согрешившая сторона сама себя развязывает или разъединяет с пострадавшей стороной и со всей церковью, она развязывает этот узел единства, и тогда это разделение переходит и в небо. Другими словами, этот человек теперь отделен от спасения, которое наследует церковь. И вот в следующем, в 19 стихе, я его тоже прочитаю. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Вот здесь Христос говорит, опять же, давайте оставаться в нашем контексте. Христос говорит о примирившихся, примиренных братьях или о христианах, которые стремятся к единодушию, стремятся к миру, стремятся к любви. Так вот, если братья хотят быть связанными, мы опять возвращаемся к 18 стиху, если они хотят быть связанными между собой и единодушными, если они объединяются во Христе, если они объединяются из-за Христа, то это угодно Богу. Настолько угодно, что такие люди могут просить Бога вместе и будут услышаны. Конечно, есть множество других факторов, которые влияют на то, слышит ли Бог наши молитвы. Но это один из них, и он немаловажен. Здесь четко говорится об одном из них, об одном из этих условий ответа на молитву. Единство во Христе. Ну, в самом деле, о чем бы они ни попросили в этом контексте, в таком состоянии, стремясь к единству и любви, будет им. О чем они могут просить? О чем могут просить люди, которые... Вот тут мы уже имеем ситуацию, когда до этого, 15, 16, 17 стих, все было плохо. Был грех, обиженная сторона пришла к обидчику, ничего не происходит. Это неравнодушный человек, поэтому он говорит, он как врач к больному снисходит. Он говорит своим друзьям, одному или двум, они вдвоем приходят. Все равно ничего не происходит. Тогда всей церкви все равно ничего не происходит. Язычник и мытарь, да будет он тебе язычником и мытарем, потому что ты для него уже чужой. Он тебя сам отверг. И потом говорится, все, что связано, будет связано на небе, развязано на земле, развязано на небе. А дальше Иисус говорит о той ситуации, когда все-таки это произошло. Если все-таки двое согласились просить вместе, вот он пришел к тебе, и ты сказал «да». Я поражен твоим поступком, я поражен тем, что ты ко мне пришел. Я виноват, и я знаю, что я виноват. Но не я к тебе пошел, а ты ко мне пришел. Ты пришел, ты унижен мной, и ты согласился еще более себя унизить. Ради единства, ради мира, ради того, чтобы я выздоровел, ради того, чтобы я не развязал и не был отвязанным там на небесах, я признаю, я хочу примириться с тобой. Я благодарен тебе, я хочу примириться с церковью и с Богом. И вот в этой ситуации, то есть здесь Иисус уже обговаривает это, хорошую вот эту раскладку, успешную. И он говорит, в этой ситуации, когда такое происходит, вот вы когда вдвоем вот так вот остались, или втроем, допустим, два свидетеля, да, то в этой ситуации, когда между вами вот это вот снова налаживается, это такой редкий опыт, это так прекрасно, это так высоко, это настолько... Но это так великолепно все, что о чем бы вы в этом состоянии, находясь, не просили, вот так вот вместе собравшись, первоначально для обличения, если это увенчалось успехом, то о чем бы вы ни просили, будет вам. Да о чем в такой ситуации можно просить? О чем? О новой мебели они согласятся там просить в этой ситуации? Или о круизе на экзотические острова? Да они будут просить о том, чтобы это единство еще больше укреплялось. Они будут благодарить за то, что теперь налажена эта связь. Они будут благодарить за то, что вот так вот чудо произошло. Ведь это чудо, когда человек кается. Ведь чаще происходит обратное. О чем они в этой ситуации могут просить? Это как Августин сказал в свое время. Люби Бога и делай все, что тебе вздумается. Да что тебе вздумается делать, когда ты любишь Бога? Что плохое тебе вздумается, когда ты любишь Бога? О чем еще можно просить в этой ситуации, когда вот... Происходит примирение, может быть, даже неожиданно для человека, против которого согрешили. Неожиданно. Итак, если эти люди будут со слезами покаяния и радости благодарить Бога за такой редкий и такой глубокий духовный опыт и просить Его умножить единство и любовь между ними, то как же Богу не ответить на такую молитву? Конечно, просите, и будет вам. О чем бы вы ни возжелали в этом состоянии просить? Потому что ни о чем мелком, ни о чем суетном никому не придет в голову просить в этом состоянии. И вот 20 стих окончательно утверждает смысл всего этого отрывка. Снова его прочитаю. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Стремление к единству и любовь друг к другу во Христе. Цель всего этого обличения и увещевания, которое мы видим в 15, 16, 17 стихах, состоит не в том, чтобы отомстить грешнику, и не в том, чтобы хладнокровно исполнить свой долг по отношению к нему. Цель – это горячее стремление к миру и единству, к исцелению, к спасению вот этого согрешающего брата. Понимаете? Нельзя нам вести себя так, как вел себя пророк Иона, который просто исполнил свой долг. Нельзя нам идти к согрешающему брату только для того, чтобы исполнить всякую правду, только для того, чтобы исполнить свой долг. Или, как в случае с Ионой было, а вот если бы они не покаялись, а вот если бы Господь их не помиловал и все-таки наказал бы. Вот если бы это произошло. Поэтому он проповедовал не о том, если вы перечитаете эту книгу, он проповедовал не о том, что если вы покаетесь, вы будете помилованы, потому что он этого не хотел. Он говорил, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Вот его благая весть была. Вот его добрая весть. Конечно, это не добрая весть. Это очень зловещее предзнаменование и пророчество. И вот он сам уже верил в это свое пророческое послание. Поэтому он настроился на то, что 40 дней прошло, вот он 40 дней проповедовал, и теперь можно, подождав, увидеть, как будет происходить и совершаться Божий суд. И вот он сел для того, чтобы на все это дело посмотреть. А Бог ему говорит, подожди, ты ведь послание переврал, дружище, немножко. Дело в том, что не через 40 дней будет разрушено, а если, но если покаетесь, я ведь этого хочу. Иона, как ты не понимаешь, я ведь не просто исполняю свой долг и нервно смотрю на часы, пока истекут 40 дней, и уже жалею о том, что я дал 40 дней, а не 30. Так у меня руки чешутся их наказать. Ты ведь не понял этого. Я ведь хочу их простить. И ты должен хотеть, чтобы я их простил. И когда у нас в церкви происходят такие ситуации, мы должны хотеть, чтобы этот человек покаялся, а не ждать зловещего какого-то предзнаменование ему, вот, нести ему для того, чтобы просто объявить ему, что вот ты вот готовься, вот просто готовься вот за то, что ты сделал, просто вот потерпи немножко и дай времени. Суды Божьи сгустятся над тобой, как тучи, и молнии, как шарахнет в тебя, мало не покажется. Не, это неправильные мотивы, не для этого мы это делаем. Мы должны приходить к нашим обидчикам не как пророк Иона к ниневитянам, но подобно доброму доктору. Мы должны тем более искать путей к примирению, чем более упорствует брат. Но где нам брать силы для подобного отношения к нему, для подобной любви? И опять же, в этом же 20 стихе мы находим ответ на этот вопрос. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Во имя Мое – это ответ на наш с вами вопрос. Потому что больше нет никакого другого мотива и побуждения, которого было бы достаточно для такого превосходного отношения к своему обидчику. Нету, кроме его имени, никакого другого мотива. Всех других мотивов будет недостаточно. Они ущербны и недостаточны. По-настоящему простить и любить человека можно только во Христе. Можно только через Христа. Поэтому если двое или трое вот так вот во имя Мое собрались, то будет им. Если мы хотим примириться с обидчиком только ради того, чтобы оставаться правильными христианами, то мы не сможем этого сделать правильно. Это недостаточный, это ущербный мотив. В нашем отношении будет сквозить лицемерие, потому что мы уже стараемся не ради этого человека, а ради самих себя. А иначе мы иногда начинаем это делать себе на пользу. Или на показ. Мы хотим, чтобы те люди, которые знают о наших отношениях с обидчиком, чтобы в их глазах прослыть духовными христианами. Иногда мы для этого идем и примиряемся. Все эти мотивы ущербны. Это не во Христе. Если просто, чтобы состоялась всякая правда, если для того, чтобы о нас говорили хорошо, если только из-за долга, то это не во Христе. Ну, я думаю, так и язычники могут. Что особенного делаете? Такой мотив неправилен, поэтому он не может привести к выздоровлению грешника, выздоровлению нашего ближнего. Дитрих Бонхёфер когда-то писал о том, что мы, как христиане, теперь ни к чему не имеем непосредственного отношения, но только через Христа. Он говорит, С тех пор, как Христос пришел в мир, мы уже не приходим к Богу напрямую. Мы уже не имеем никакого непосредственного отношения к Богу, только через Христа. Мы уже не имеем никакого непосредственного отношения к своим ближним, только через Христа. К своим домашним, к своим женам, детям, братьям и сестрам, к своим врагам нету никакого иного христианского отношения, кроме как через Христа. Поэтому Павел говорил, мы уже сегодня никого не знаем по плоти. Если как кого-то и знали по плоти раньше, то теперь уже не знаем. Только через Христа. И вот наш взгляд даже на самих себя, на отношение к самим себе, тоже должны формироваться только через призму того, кто мы во Христе. И как я уже сказал, отношение к врагам тоже только через Христа. Иначе мы не сможем их прощать и не мстить, потому что любой другой мотив недостаточен и ущербен. Когда моя дочка была совсем маленькая, у нее была любимая пеленка. Такая байковая пеленка коричневого цвета в клеточку. Вот. И она, эту пеленку, она совсем маленькая была, она там ее таскала, она только научилась ходить и таскала ее за собой, эту пеленку. Естественно, эта пеленка приходила в негодность очень быстро. Была грязная, она ее за собой вечно таскала всюду. Вот, комкала ее, и ее нужно было стирать часто, а у нее нельзя было забрать эту пеленку, потому что она с ней все, и ходила с ней, и спала с ней, и засыпала с ней, и просыпала с ней. Так вот, знаете, что интересно? Она даже предметы брала через эту пеленку. У нее все отношение к жизни строилось через эту пеленку. Не было никакого непосредственного прикосновения к предмету, а через пеленку. Вот так вот мы через Христа должны жить. И только так мы можем любить своих врагов, не исполняя при этом долг, а действительно благословлять, а не проклинать, молиться, благотворить им, понимаете? И только так можно приходить к своему обидчику и просить его примириться, хотя это должен делать он. Друзья, никаких наших попыток к примирению не бывает слишком много. В этом невозможно переусердствовать. Петр думал, что он переусердствовал в 21 стихе, когда сказал. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Петр подумал, что он усвоил урок. Иисус им преподал урок. И вот Петр по каналам обратной связи, как хороший ученик, хочет подтвердить то, что он правильно все понял. Он говорит, «Господи, я все понял. То есть согрешающему против меня брату нужно прощать. И не просто прощать. Я сейчас такую цифру назову, Господи, что ты упадешь сам и скажешь, Петр, ну зачем вот эти все гиперболы, зачем все это? Ну, конечно, нужно прощать. Ну, какие 7 раз? Ну, кто согрешает против тебя по 7 раз на день? Ну, что это за антиреализм?» И Петр был доволен своим ответом. А вы помните, что ему Иисус на это ответил? Иисус говорит ему, нет, ты ничего не понял, Петр. Ты думаешь, до 7 раз в день это достаточное рвение? И он говорит в 22 стихе, я говорю тебе, не до 7, но до 70 раз. Вот это уж совсем нереальная цифра, такого не бывает. Зачем Иисус об этом сказал? Он сказал, что никаких наших попыток к примирению, никакой нашей любви к согрешающему брату не бывает много. Мы в этом никогда Бога не побьем. Его стремление к миру и его желание, чтобы между нами был мир, гораздо больше, чем наше, даже самое горячее желание. Здесь можно было распространить все это дело и на межконфессиональные отношения, естественно. Но я уже не буду сегодня этого делать. Остановлюсь только на том, что мы должны быть удивлены и поражены ответу Иисуса. И мы должны не переставать удивляться желанию Бога видеть нас изо всех сил, стремящимися к единству, потому что Его желание всегда больше, чем наше. Аминь.
Аминь, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я приглашаю вас к поклонению. Давайте будем славить Господа пением.
Я знаю, что ты можешь все. Ты справедливый, верный есть. людського зла. Хоч на лозі нема плода, в тебе вірю я, в тебе вірю я. Своє життя тобі віддам, в тебе вірю я, в тебе вірю я. Я хочу бачити тебе, коли життя моє мине, ведеш мене ти в небеса, тебе, Господь, зустріну я.
Присаживайтесь, пожалуйста, и мы будем слушать служение детского хора. Сейчас для некоторых из нас наступит такое время – решать и выбирать свой путь. Но прежде я хотел бы предложить нам всем подумать об одной вот такой вот интересной вещи, с виду простой, но, может, кажущейся странной. Всякое начало начинается с конца. И все в этой жизни начинается с конца. Не знаю, согласитесь вы или нет, но давайте вместе подумаем. Смотрите. Для того, чтобы началось что-то новое, обязательно должно закончиться что-то старое, ибо новое без этого не начнется. Для того, чтобы началась наша жизнь в мире, в этом мире, где мы видим солнце, где мы живем, дышим, должна закончиться наша жизнь в утробе матери. Та же часть жизни заканчивается, и начинается эта часть жизни. И так все в этом мире. Для того, чтобы для того, чтобы началась здоровая жизнь, болезнь должна закончиться. Для того, чтобы началась, скажем, здравая, трезвая жизнь, значит, пагубная привычка должна закончиться. Для того, чтобы началась новая жизнь, растение, зернышко должно умереть. Должна закончиться его жизнь в земле. Все в этой жизни начинается с конца. Чего-то старого. Старое заканчивается, и только тогда может начаться новое. Наше собрание заканчивается. Если наше собрание не закончится, следующий этап этого дня, он не наступит, и мы будем продолжать собрание. Но для того, чтобы он наступил, И вы пошли дальше, согласно основным распорядкам, кто-то в школу библейскую, кто-то еще куда-то в буфет общаться. Эта часть должна закончиться. Интересный закон. Так заканчивалась жизнь Иисуса Христа на Голгофе. Заканчивались, по большому счету, три жизни. Но мы знаем, что земная жизнь Иисуса Христа должна была закончиться для того, чтобы началась другая жизнь, Его воскресение, Его небесная жизнь. И для того, чтобы началась наша новая жизнь, Иисусу нужно было сначала закончить свою старую жизнь. Рядом с Ним на кресте висели два человека. Жизнь их тоже заканчивалась. И она заканчивалась по-разному. Один проклинал его, ругался, обзывал. А другой сказал: «Прости меня». И Господь дал ему надежду прямо там на кресте. И поэтому, когда их жизнь закончилась, у всех троих началось что-то новое. Я думаю, для тех людей, особенно для тех людей, у кого сейчас решение – зреет в сердце, в разуме. Для тех, кто не имеет еще мира с Господом, это самое время подумать над окончанием своей старой греховной жизни. И как пели дети, сделать выбор, принять решение. Наша жизнь так или иначе закончится тоже. И потом начнется что-то еще. Но для всех оно, наверное, будет разным. Ну, в соответствии с решением принятым. И сейчас я хочу пригласить вас к молитве и размышлению, принятию решения и выбора, на каком кресте вы находитесь. На том, который вызывает Господу, просит прости и хочет быть с Ним в раю, и хочет начать другую жизнь с Ним, как вы слышали только что, в Нем и через Него. Или вы на том кресте, где вы не верите, упорствуете, проклинаете, сопротивляетесь. Пусть Господь благословит вас, когда вы будете молиться, сделать выбор. И особенно обращаюсь к тем людям, которые еще не сделали этого выбора, не имеют мира с Господом. И может быть у них в сердце и в разуме происходит сейчас такая борьба. Пусть Господь благословит. Помните о начале и конце. Помните о вашем выборе. Помните о трех разных ситуациях. Давайте помолимся. Я приглашаю братьев сюда выйти наперед. Если у вас есть желание принять Христа, сегодня есть такая возможность. Сегодня может старая жизнь закончиться и начаться новая. Но для того, чтобы новая жизнь началась во Христе, обязательно старая греховная должна закончиться. Сегодня можно это сделать. Пожалуйста, прошу братьев выйти сюда наперед для молитвы. И если вы чувствуете побуждение в сердце своем, пожалуйста, не стесняйтесь, выходите, можно будет помолиться.
Братья и сестры, прежде чем мы помолимся последней молитвой вот в нашем собрании, хочу напомнить, здесь и возле дежурного есть конверты на издательство Библии. Если вы еще открыты, пожалуйста, вы можете взять все сегодня только. Потом нам надо будет отвезти все это дело и сдать в библейское общество. Вот. А если там потом позже, оно будет как-то немножко, мы там вдогонку, мы что-то когда приезжаем туда, они нам составляют акт, и благодаря церковь, и если вы написали на конверте ваш адрес, подробный адрес и фамилию, они вам пришлют благодарность, однозначно не обещают это сделать. Поэтому вот сегодня, потому что в понедельник уже Анатолий Павлович отвезет наше пожертвование в наше библейское общество, и они уже соединятся со всеми остальными церквами и будут печатать Библии. Пожалуйста, если вы хотите, можете это еще сделать. И у нас есть особая нужда. У нас есть сестра в Скадовске живет, ее зовут Оля. Она родила ребенка где-то пару недель назад, девочку. И когда она ходила беременна, и там УЗИ смотрели, и очень нехорошие там прогнозы всякие говорили. Ну и сейчас опять как бы там анализы всякие взяли. И вот через неделю предположительно придет результат. Вот она плачет и переживает, там что-то там, порог сердца, говорят, что вроде у ребенка, но опять же, все как-то так, вроде, как бы, может быть, вот, все в подвешенном состоянии. Поэтому она вот, передала такую просьбу. Вот. Молодая семья, это не второй ребенок. И они просят, чтобы мы помолились за них. Господь дорогой, мы тебе благодарим сердечно, что ты Бог всемогущий, и ты все знаешь, и все видишь. И мы знаем, Господи, точно, что то, что происходит в наших жизнях, никак не сокрыто от твоего любящего божеского взгляда. Мы верим, Господи, что на самом деле ты наш Отец. И даже допуская какие-то переживания, горе, страдания нас или наших детей, у тебя какой-то есть план. И нам не остается ничего другого, как только смириться под крепкую твою руку. Потому что так, как ты нас любишь, никто нас так не любит, Господи. Мы никому здесь не нужны, только тебе. Поэтому знаем, что все это благо. Помоги нам, Господи, учиться даже через слезы возносить хвалу тебе. Утеши эту семью. Прошу тебя за Олю, за ее семью, за родных, близких, чтобы из уст их не сорвался ропот, но чтобы они в этих скорбях, переживаниях, глядя на эту крошечную девочку, могли бы открывать уста для благодарности тебе, что ты есть, и ты с ними, и заботишься о них. Господи, благослови их там, утеши их. Господи, пошли твою милость, сотвори чудо. Мы верим, Господи, что ты силен и можешь творить чудеса и сегодня. И исцели эту девочку, прикоснись к ней, чтобы она радовала своих родителей и была твоим служителем. Позаботься об этой семье. И сейчас, когда мы разойдемся, нам было хорошо здесь, мы слушали Слово Твое, были в общении. Помоги нам вот капельку этого тепла понести людям. Может быть, правда, подарив кому-то нашу газету и просто посмотрев в глаза какому-то человеку. Помоги нам, Господи. Благослови нас, когда мы разойдемся, и будь с нами. И нам будет хорошо. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Все с миром Божьим. Большое спасибо. Общайтесь, берите газетки, знакомьтесь, продолжайте общение. Пусть Господь благословит вас.